Дорогие коллеги, как мы теперь здесь говорим, я вас всех приветствую, но времени действительно немного, и я постараюсь быть кратким. Моя тема несколько отличается от всего того, что говорилось здесь в эти дни. И я хотел бы представиться как президент Христианского культурного центра «Логос» и ректор Института духовной музыки. Сфера моего служения или моей деятельности вместе с моими друзьями и коллегами – это область культуры, прежде всего музыкальной культуры. А как известно, духовное пение сопровождает евангельское движение с самого начала. И наш Институт духовной музыки в этом году уже исполняется 32 года. Изначально это была регентская группа при заочных библейских курсах, затем музыкальный факультет библейского института, но около 10 лет это уже самостоятельное учебное заведение, ориентированное на стандарты высшего музыкального образования в России. По окончании четырехгодичного обучения наш студент изучается на степень бакалавр церковной музыки и, естественно, получает квалификацию. Вот, за эти годы у нас окончило более 500 человек, студентов. Многие из них работают в разных странах, не только здесь, ближнее зарубежье, но и дальнее зарубежье. Вот, и мы проводим такую образовательную работу в Москве, конечно, прежде всего, где мы базируемся, а также и в Германии у нас есть группа студентов. И в Соединенных Штатах. Вот такие контакты мы сохраняем, и с помощью Бога мы стараемся продолжать работу. Я здесь положил несколько журналов «Логос». Вот видите, концепция «Логос» и «Библия образования музыки». Вы можете взять вот там. И вот здесь такой сборочек статей на эти вопросы. Вот я здесь на пианино. Кому это интересно, положите, пожалуйста. Вы можете познакомиться. Так вот, изначально как бы пение сопровождало жизнь евангельских церквей. И, как вы знаете, три центра духовных, которые возникли в России, это Тифлис, Кавказ, где, так сказать, первая баптистская церковь была основана из молока, юг Украины, где были связи с братьями меннонитами, и великосветских салонах Петербурга, куда приехал лорд Редсток. И вот, собственно говоря, оттуда и начинается евангельское движение. Три как бы центра. Но везде пели. Но музыкальные предпочтения были разные. Если штундисты продолжали петь православные песнопения и стали обращаться к русским народным или, вернее, украинским народным мелодиям, то в Тифлисе, конечно же, первое время пели молоканские песни. И вот Никита Исаевич Воронин, который в 1882 году при участии Павла Васильевича Гурьева, Василия Гурьевича Павлова и других братьев, издает сборник «Голос веры», ориентируясь на немецкий «Глаубенштимме», то на самом деле из того сборника лишь немногие немецкие мелодии остались вот, так сказать, в пении церкви. В основном подбирались новые мелодии, которые были близки той молоканской культуре и вообще русской народной песенности. Ну а, естественно, в Петербурге там пелись песни, гимны, переводимые с английского языка. Английские и американские гимны того времени. Так вот, эти десятилетия второй половины XIX века, собственно говоря, развивалось общее пение, общецерковное пение. Хотя к концу уже 90-х годах стали организовываться хоры, какие-то были музыканты, стали появляться. Но в основном это было вот утверждение, так сказать, пения такого общецерковного, общинное пение. И за это время было издано около 10 сборников духовных песен. Эти издания преследовались. Они были безнотными. Лишь одно нотное издание, которое было издано в Лейпциге в 1974 году, это было нотное издание, это по инициативе Пашкова, к приезду лорда Рессека. А остальные все были безнотные издания. Но начало 20 века ознаменовано новыми изменениями, вот, о которых много мы говорили это время. Известные указы 1605 года, вот, о веротерпимости, о свободе совести. И вот здесь как бы начинается новый этап. Это был короткий период, период особого подъема. Особого, так сказать, я бы назвал даже ренессансом. Вот для духовного, музыкального, так сказать, искусства того времени, евангельского искусства. Потому что всего несколько лет Параханов издает целую серию сборников, где впервые в России публикуются новые духовные гимны. С мелодиями, которых раньше не было в России. С текстами, которых раньше в России не было. И, собственно говоря, стремительно создаются хоры, появляются оркестры даже. И вот, собственно, на повестке дня и встал вопрос о подготовленных, о грамотных музыкантах, руководителях духовного пения и музыкального служения в церквах. Поэтому вот моя тема, собственно говоря, музыкальное образование в церквах христиан баптистов в России, история и традиции. Я бы хотел сосредоточиться на этой теме. И здесь, на самом деле, первая программа по музыкальному образованию была подготовлена Карлисом Ингисом. А вообще инициатором начинания создания первой, как ее назвал Иван Васильевич Проханов, протестантской богословской школы, был Иван Васильевич Проханов, и он писал впоследствии, что после долгих усилий я получил все, о чем просил. Едва ли кто может описать мою радость и благодарность Господу. Надо помнить, что до этого в России не было ни одной русской протестантской богословской школы. Это 1912-1913 год. И вот в школу были приняты 19 студентов, среди которых были не только русские, но и представители других национальностей. Литовцы, немцы, грузины, осетины. И в студенческом коллективе были представлены, по выражению Проханова, все евангельские движения, которые в то время были распространены в стране. Я считаю, что это очень важный момент. Вот школа уже объединяла все евангельские движения, которые в то время были представлены в России. Вот вместе с Прохановым и меннонитским проповедником Реймером, преподававшим богословские предметы, курс церковной музыки вел Ингис. Несколько слов об этой личности. Вообще, Ингис, Ингис, латыш, он в 1903 году приезжает в Петербург. Он поступает в Петербургскую консерваторию, он проходит полный курс обучения в консерватории петербургской, но он уже приехал сложившимся музыкантом. Он был автором многих гимнов, песен, например, известное песнопение, кто не с вами поет, «Каждые минуты», он написал на латышский текст в 1895 году. И многие песни потом были переведены на русский язык. Он уже вел регенские курсы в 1890-х годах в Латвии. Он преподавал церковную музыку в при церквах. Но он вместе с тем, и вот здесь его находит Проханов. Знаете, у Проханова было особое видение. Он говорил, что евангельское движение должно произвести и новое направление в русской духовной музыке. И мы знаем, что предприняты были многие усилия, он вокруг себя сплачивает целую плеяду талантливых музыкантов, композиторов. И вот Ингис был первым из них. В 1106 году, когда начинает выходить журнал «Христианин», он привлекает Ингиса для редактирования нотного листка. То есть в каждом журнале начинает помещаться нотный гимн. Вот Ингис, его задача была подбирать, как Проханов говорил, я ему дал задание подбирать соответствующие мелодии из иностранных сборников для текстов Проханова. И он ему дал совет. Проханов пишет, что я посоветовал ему создавать новые мелодии в русском стиле, что Ингис и делал. Несколько песен, которые легимы, которые мы поем с большой любовью, «Чудное озеро Денисовецкое», «Звальдскую веру», «Образ совершенный» и многие другие. Это все Ингис, они сильно написаны в русском стиле. Так вот, Ингис, как личность творческая, он подходит к этому вопросу тоже творчески. Он не только создает программу, но он пишет учебник, руководство к изучению музыки и пения по нотам. Учебник на самом деле это высокопрофессиональное руководство к изучению, методическое пособие. Он был выпущен издательским товариществом «Радуга» в Санкт-Петербурге в 2013 году. Состоит из двух частей и приложения. Первая часть – элементарная теория музыки. Последняя глава этой части объем разных голосовых постановок хоров содержит некоторые сведения из курса хороведения. Во второй части учебника изложена элементарная теория пения и постановки голоса, где в заключенном разделе «Общие советы» содержатся практические замечания опытного регента, знающего проблематику хорового пения. И третье, или приложение, это учебник по сольфеджио, в которое включены упражнения для чтения нот. Вот здесь я хотел бы несколько слов сказать, как поступает пианист. Он не берет эти упражнения для чтения нот из известных в то время уже пособий или учебников, нет. Он обращается к нотному музыкальному материалу уже изданных, уже бытовавших в то время в общинном обиходе церковных песнопений. То есть вот этот круг интонаций, ладовых, так сказать, сочетаний и интонаций музыкальных, он опирается уже на это, потому что к тому времени уже сложилась культура. Уже 50 лет были церкви. И там было сплетение, ведь очень многие гимны имеют народное происхождение. Это отдельная тема, у нас нет времени говорить. Вот. И вот он опирается на эти песнопения. И вот он здесь создает, ориентируясь уже на новый, так сказать, музыкальный пласт, который формируется в недрах Иванского движения. Отдельным учебником было выпущено также, подготовлено Инкисом, краткое руководство к изучению пения по цифровой системе. Об этом я скажу несколько позже, могу только показать. Я захватил с собой его сборник прохановский. Здесь несколько книг, в частности, первая книга «Песни Христианина», видите, 1911 год. Так вот, здесь две системы. Видите, цифровая система и нотная система. Вот все сборники прохановские, не только прохановские, которые издавались до 20-х годов, они имели вот две системы. Несколько позже я скажу, почему это так было. Но, к сожалению, школа просуществовала недолго, всего один год, потому что началась Первая мировая война, и, естественно, многие институты иванских церквей были закрыты. Вот весьма актуальным было появление в журнале «Христианин», я немножко перескакиваю, уже 26-й год, ряда очерков Альберта Ивановича Кеши под общим названием «Иванские песни с пометкой. Из практики для практики». В чем актуальность? По публикациям, значит, там псевдоним Альби, он часто подписывал свои гимны, Альберт Иванович. Вот в этих очерках впервые в российском и в евангельском движении означены основополагающие принципы богословия и этики музыкального служения. Это интересные работы. 6 очерков. Там еще есть и очерк «Силы иванского пения» Александра Васильевича Карева. Ее тоже можно отнести к этой группе статей. И рассмотрены методические вопросы регенско-хорового дела в контексте практической репетиционной работы на спектрах исполнения духовных гимнов на богослужение уже евангельско-баптистских церквей. Это совсем новое для России. Формируется, так сказать, вот богослужение, стиль богослужения, практика богослужения здесь. Но в это же время параллельно в Союзе баптистов также набирала обороты целенаправленная работа, направленная на улучшение и развитие музыкально-хорового служения. И вот в 1923 году в Москве выходит учебник элементарной теории музыки, приспособленный к самообучению на регенте. Его автор, регент, составитель и издатель нотных сборников Герман Иванович Азар, тоже латыш. Вообще, я хотел бы сказать, что вот изначально, вот в момент становления музыкального служения и вообще, так сказать, вот этого направления музыки, значительную роль сыграли наши братья-латыши. Я назову несколько имен, но Инкис я сказал. Он не только был композитор, он был талантливый дирижер, это вообще отдельная тема, если будем говорить об Инкисе. Азар тоже латыш. Тоже латыш, Янис Тевиц потом писал, что различные обстоятельства, в том числе потоки беженцев, привели многих латышских баптистов в тесное сотрудничество с баптистскими церквами России. Вот была эмиграция, и были латышские общины в Псковской губернии, там недалеко от Питера, в Белоруссии. Возможно, Адама среди них, скорее всего, среди в числе этих беженцев. Так вот, Адам... Другая личность, он работал определенное время с Феппером, был ближайшим помощником Феппера в организации Дома Евангелия, тоже латыш. И они начинают сборник, но песни Евангелия начинает Фетлер, но заканчивает эту работу Адам. Это очень важно тоже. И, наконец, Альберт Иванович Кеша, которого я уже упомянул, он сменил Инкиса и встал рядом с Проханом, когда Инкис неожиданно в 1918 году, была эпидемия, он 45-й год всего шел, и его не стало. Эпидемия, он буквально вот несколько дней, и он умер. Так вот, и Альберт Иванович Кеш, у него тоже латышские корни, отец его латыш, служил в музыкальном полку в Петербурге, вот, и, а мать у него, дочь лютеранского священника из Варшавы, вот, он родился в Петербурге, он, и вот здесь Фетлер как бы стоит, но три музыкальных личности, это Инкис, Адам и Кеш. Но есть еще одна личность, которую мне хочется сегодня упомянуть, это Язеп Витал. Он не участвовал непосредственно в этой работе, он ученик Римского-Корсакова, заканчивал Петербургскую консерваторию, вот, потом преподавал, а с 1903 года был профессором этой консерватории, но уже в первых сборниках Проханова есть его мелодии. И указано с ремарочкой «профессор Язеп Витал». В русской, в России его звали Иосиф Иванович Витал, один из основоположников латвийской классической музыки. Вот, но последующую эстафету уже в 20-х перенимает Николай Александрович Казаков, Яков Иванович Визовский, Захарчук на Украине и итак, несколько слов о учебнике элементарной теории музыки. Я не буду читать, вы, там у вас есть доклад опубликован, вы почитаете, если вам это будет интересно. Я хотел бы только несколько фрагментов. Ну, во-первых, Адам пишет, что цель настоящего учебника – дать мне, дорогим братьям и сестрам, сотрудникам в деле пения, самые необходимые сведения по теории музыки, в которых мы так нуждаемся. И он пишет, что деятельность наша преследует святые цели, а мы находимся в деле музыки и пения в очень отсталом положении. Начало было. И Адам отмечает, что настоящий учебник предназначен для преподавания и для самого учения, и выражает надежду, что он будет вполне соответствовать своему назначению и поднимет высший уровень наших музыкальных знаний. Интересно, предисловие к этому учебнику, рецензия предисловия на учебник Адама известного музыковеда и теоретика Оголивеца. Оголивец, он автор ряда публикаций и книг, он был специалистом по оперной драматургии, вот, но он дал рецензию на издание этого учебника. В то время он преподавал специальный курс теории музыки в школе оперы, драмы и хореографии Шора в Москве. Рецензия интересна тем, что вот в ней высказано мнение профессионального музыканта и педагога. Он пишет: «Отзыв сей дан Герману Ивановичу Адаму в том, что в нем был представлен для корректуры учебник хорового пения, элементарные теории для регентов, баптистов, причем этот учебник найден вполне отвечающим своей цели по систематичности изложения и правильному умелому плану сообщаемых сведений, что обеспечивает легкое их усвоение и как предназначенный для просвещения широкой малоподготовленной массы, этот учебник является несомненно ценным вкладом в область элементарного музыкального просвещения». Вот это дает такую оценку известный российский музыковед и теоретик. Издание учебника было своевременным, потому что в эти годы Союз Баптистов разрабатывает, или вернее, музыкальный отдел Союза Баптистов организует и проводит музыкальные курсы для этих учебник Адама становится необходимым пособием для студентов и руководителей музыкального служения в церквах. Несколько слов. Яков Черезовский, регент второй Баптистской церкви 20-х годов, автор многих песнопений, которые мы любим петь и сегодня, замечательный дирижер, музыкант, педагог. И вот там, здесь приводится его выступление на пленуме в 1925 году, пленум Союза Баптистов СССР в декабре. Я хотел бы только отметить, вы почитаете, если вам это будет интересно, только некоторые моменты. Вот преподавание уроков, что входит в план музыкального отдела, наряду с целым рядом других аспектов. Преподавание уроков теории музыки, сольфеджио, гармонии, хоровой методики. Дальше. Статьи, письма и заметки регентов, новые песни. Статистическая работа с целью установления положения хорового дела в СССР и его истории. Творческая работа, сочинение гимнов, запись народных песен, для чего необходимы поездки, то есть фольклорные экспедиции. Наши регенты ездили по России, собирали народные песни, народные напевы. И, конечно, прежде всего, с религиозным текстом. Если вы откроете проходящее издание, там вы найдете такие песни с пометками. Волжский напев, старинный религиозный напев, народный мотив, обработка народной песни и так далее. Много таких песен. То есть, вот к тому времени, в 20-е годы, уже сложилась целая плеяда композиторов, среди них, и, кстати, Александр Егоров, который публикуется под псевдонимом Егорин, в дальнейшем профессор Ленинградской консерватории, был выходец из православных, сын певчего придворной певческой капеллы. Вот, он сотрудничал с Кеши, с Казаковым, и Драненко, Гефельфингер, Захарчук и так далее. Я перепрыгаю дальше, и опять по истории, значит, по образованию. Так вот, курсы, которые организует Вязовский, это месячные курсы, которые проходят в Москве, Омске, Минусинске, Нахичеване, в других местах. И вот информация о курсах и музыкальных хромослужений регулярно помещалась на страницах журнала «Баптист». Мы можем там найти, я зачитаю некоторые только. Вот, например, сообщается. Курсы состоялись 23 января 26 года, на которые прибыло 25 курсантов. Преподавателем на курсы был командирован от Союза Баптистов СССР брат Вязовский. Занятия происходили ежедневно, утром с 11 до 13, после обеда с 5 до 10, с 5 до 10 человеками вечером. Предметы, преподаваемые следующие. Теория музыки, сольфеджио, музыкальная педагогика, ритмика, постановка голоса и дикции, дирижировка, игра на инструментах, хоровая методика. Кроме того, все курсанты участвовали в объединенных спектрах Нахичеванского и Ростовского хоров, на которых преподавателем велась показательная методика. Все курсанты относились к занятиям с искренней любовью, серьезным прилежанием. Метод преподавания был интересен и практичен. И так далее. В статье сообщается и о заключительном этапе работы курсов и экзаменах. По окончании курсов 6-7 марта были устроены два экзамена. Теоретический, на котором присутствовала комиссия из представителей района и общин, и практически в управлении хором, в собрании, где присутствовали все желающие. И так далее. Здесь напрашивается вывод о том, что регентские курсы, проводимые музыкальным отделом Союза Баптистов, были хорошо организованы регентской школой. И последний, только фрагмент небольшой, я на этом закончу. Вот такие же курсы проходили и в Омске. Я бы хотел тут маленькую цитату прочитать тоже из журнала «Баптист». Вот там статья о регентском музыкальных курсах в Омске, где, кстати, преподавал Иван Павлович Церман, там сообщается, что утром 3 января большой зал молитвенного дома был переполнен, поет немецкий хор из поселка Чугаев, Карловка, торжественная тишина, на глазах слезы. Вот так проходили эти курсы, мы сейчас можем только представить, с каким вдохновением, как они собирались, как они работали, как они жили целый месяц вместе, как съезжались хоры, как они вместе молились, как создавались новые гимны. Это было вдохновением для служения евангельских церквей. И мы знаем, что благая весть расширялась, Слово Божие звучало, и музыка сопровождала и сопровождает служение наших церквей.
Я хотела бы один вопрос задать. Меня очень заинтересовала информация об этнографических экспедициях, которые проводились. Если где они-то они описаны, как можно вообще получить эту информацию?
Я хочу сказать, что, к сожалению, мы пока имеем очень скудную информацию, потому что сами 25-26 год,
в
двери тех последующих репрессивных лет, это было закрыто, поэтому эта область еще ждет своих исследователей. Но, так сказать, информацию можем черпать из сборников, потому что мы там можем видеть те напевы, которые были найдены, которые были гармонизованы. Вот эта работа продолжается и сегодня тоже.
Ну и сразу вопрос, а по Дальнему Востоку есть какая-то информация, вот именно специфика дальневосточная отражена в вашей
еде? Ну, есть, я хочу сказать, что у нас в Национальном деле институте есть такой небольшой как бы научный отдел, неофициальный, мы работаем там. Направлении, кстати, вот в октябре прошлого года мы там провели большую дальневосточную конференцию, пускай на раз, 4 дня. Вот. И есть такое, но если вам интересно,
давайте. Очень.